Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели и 20 января на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. $72,180. Вот столько автомобилей. Где мое перо? Где мои чернила? Вон, вот, все, нашел. Спокойно, спокойно. Не нужно никого казнить. Нет, все нашлось. 72,180. Я пишу. Пишу на той же бумаженции, на том же пергаменте, на котором писал вчерашний результат. Таким образом, можно сравнить. Вчера 66, сегодня 72. Разница невелика. Но она есть. И о чем она говорит? Она говорит о росте позитива у вас внутри, правильно? Позитива становится больше. Вы думаете, ну, там-то уже, наверное, все убрали, почистили, залили реагентами. Прошвырнусь, пожалуй, что в Москву. Не удержусь сегодня. Рвану. Ну, я думаю, так нужно интерпретировать происходящее сейчас на дорогах. Правильно? Правильно. Значит, что у нас есть с вами для начала, для разминки? Для разминки я хочу сказать, что автоугонщик пошел нынче какой-то нежный. Хорошо ли это для криминального элемента? Не знаю. Честно, не знаю. Но я не помню цитату. Цитату не помню. Но помню, что было сказано однажды одним европейским тираном в адрес другого европейского управителя или российского. Когда ему рассказали, что царь добрый, он сказал: какая жалость, бедный народ. У него добрый царь. Ну все, кранты, пиши пропало. То есть нельзя быть добрым. Есть такие жанры, где нельзя быть добрым. Поэтому, когда вы автоугонщик, вы не можете быть добрым. Иначе вы ломаете нам сознание, мозг вы ломаете. Мы начинаем думать про вас всякое. Мы думаем, что это еще большая западня, чем просто автоугон. Вы что-то задумали? Вы хотите теперь еще и, я не знаю, жену у него увезти, что ли? Или что? Или теперь по выходным на обед к ним являться после того, как вы угнали автомобиль? Нельзя. Угонщик должен быть отвратительным, мерзким, а вовсе никаким не хорошим. Ну, в смысле, хорошего мало, но тем не менее. Ну, во-первых, один заплатил деньги за автомобиль, чтобы его угнать. Что само по себе экстравагантно, правильно? Да, заплатить деньги, чтобы угнать автомобиль. Полиция штата Онтарио объявила в розыск черный Lamborghini Urus. Здесь в этой новости как бы несколько слоев. Во-первых, вот вам, пожалуйста, выкусите все критики, рассказывавшие мне, что Urus на самом деле не так хорош, как я о нем думаю. А я думаю, что это один из лучших SUV мира. Lamborghini Urus. Я так думаю, действительно. Потому что мы привыкли, что универсальные устройства... Ну, это как человек, знаете, когда ты можешь всего по чуть-чуть, то ты ничего не можешь, в общем-то. Ну, в принципе, ты ничего не умеешь по-настоящему, если ты умеешь всего по чуть-чуть. Так вот так в основном и случается с кроссоверами, которым пытаются придавать какие-то черты, особенности, еще что-нибудь. Да, там, вот, он умеет что-то. Но так себе. Вот несколько кроссоверов в мире есть бескомпромиссных. Ну, к примеру, Rolls-Royce Cullinan. Бескомпромиссный лухари, дом на колесах. Все, здесь как бы другое его не интересует. Но он, помимо этого, еще и, да, мощный V12 под капотом. Да, он большой, действительно, все остальное. Но главная его задача — это лухари, безусловно. И он эту задачу выполняет, справляется с ней. Даже если у него там кнопочки отваливаются какие-то, когда нажимаешь, раз, выпала пластиковая штучка. Думаешь, мама дорогая, во-первых, ты представляешь, сколько стоит эта кнопочка. Сколько, вот. А во-вторых, ты думаешь, ну, глядя на такой автомобиль, ты думаешь, что он безукоризненный. У него все должно быть на таком высочайшем уровне, и даже крепление кнопочек каких-то. А она вдруг взяла и выпала, и ты думаешь, ха. Вот, так вот, вернемся к Урусу. В чем его главное достоинство, на мой взгляд? На мой взгляд, его главное достоинство, что это примерно как устройство, в котором есть радио, утюг и фонарик. И у него радио самое потрясающе продвинутое, с потрясающим звуком акустики. У него утюг, самый потрясающий утюг в мире. Он реально так выглаживает бельишко и сам определяет, что это там, шелк у тебя или невыглаживаемый в принципе лен. Сам определяет и все выглаживает идеально. Вообще. И из него не капает ржавая вода из этого утюга. У него пар как нужно, и сколько нужно, и все на свете. Ну и уж если ты врубаешь фонарик в этом устройстве, но это лучший в мире фонарик. Он светит так, что... ну, вы понимаете. В этом смысле, конечно, Урус, и это его уникальность. Он хорош и как просто автомобиль шоссейный на каждый день. Он хорош на треке, он реально на треке лучший. Сейчас вы мне расскажете про эти какашки американцы. Ну, в смысле, автомобили, которые могут ездить только прямо. Опять же, были критики, которые говорили, да ладно, самый быстрый. Вот эти его 3,6 или сколько там до сотни, это не самое быстрое. Монстрообразные Чероки может ехать быстрее. Ехать может, а поворачивать при этом он может, спрашиваю я вас? Нет, не может, он может ехать только прямо. У него в принципе нет руля, он не может поворачивать этот Чероки, он только прямо едет. Вот, Ламборгини, спортивный автомобиль. Спорткар, настоящий, на треке он это показывает. Ну а потом вы уезжаете в лес, и вы получаете действительно современный кроссовер. С пневмой, внедорожными режимами, совсем вообще. Поэтому я считаю, что виноваты ребята из Ламборгини в том, что человек в Огайо заплатил 10 тысяч долларов за то, чтобы взять на прокат автомобиль. Заплатил 10 тысяч долларов. Взял его и не вернул. Решил не возвращать. Он говорит, слушайте, я ничего не могу с собой поделать. Это мы вчера с вами обсуждали, накануне был разговор про... А дальше как в тумане. Вот так и парень. Он не планировал его угонять. Он просто не смог с ним расстаться. И я его понимаю. Если бы за мной не было такой слежки в момент нашего путешествия по Карелии на Ламборгини Урус, я бы тоже, может, не удержался. Ну, за ним слежка была только какая? За ним датчик слежения следил. Но вскоре он отключился. И все. Теперь неизвестно, где автомобиль. Может быть, в Воронеже. Может быть, в Хопре. Неизвестно. Где? Ну, уже на Аляске уже. Ламборгини Урус в обвесе. В движении V8 приводит. 650, это мы все знаем, ладно. 3,6 до сотни, да, подтверждают мои. Аренда Уруса оценивается в 1500-1600 долларов в сутки, включая 200 долларов страховки. При этом клиент не имеет права проезжать более 160 километров в день, ну и так далее. В общем, заплатил 10 тысяч за то, чтобы угнать Урус. Нет, не так. Я сам себе противоречу. Заплатил 10 тысяч, чтобы взять в аренду, но потом не смог расстаться, потому что Урус чрезвычайно хорош. До невозможности. Ты зачем такой хороший Урус? Так и хочется спросить тебя. Да, но это не все. Есть еще один, ведь я сказал, угонщик пошел нынче. Какой-то сердобольный, слишком мягкий, не к добру это. Вот еще вам одна история. Это уже не штат Огайо, это штат Орегон. Соединенные Штаты Америки начинают загнивать отовсюду. Из головы и из хвоста, обратите внимание. Мы наблюдаем развал империи, между прочим, гигантской. Так как если бы мы жили где-нибудь рядом с Римской империей и видели ее крах. Или мы были знакомы с Чингисханом и говорили, ну что ж, Чингис, кранты твоей империи чингисхановской. Вот так мы сейчас наблюдаем развал очередной империи. Это войдет в историю, в учебники истории. Это через тысячу лет будут говорить. Вот в эпоху угасания США. В эпоху угасания США. Все. Так вот, мы живем в этой эпохе, и поэтому, видите, и как один из признаков угасания США и развала великой державы. Вот эта информация об угонщиках. Они все поселились. Один в Огайо, второй в Орегоне. Инцидент произошел необычный. Мужчина угнал внедорожник и вскоре обнаружил на заднем сиденье ребенка. Ну, потому что это еще одна проблема и причина угасания США. Эти идиоты постоянно убивают людей, оставляя их в автомобилях своих. Так вот, он обнаружил ребенка, которого мамаша оставила в автомобиле. Он вернулся на место преступления. И что вы думаете? Этот угонщик, ко всему прочему, был еще и глубоким психологом. Он и слушателем моторов. Он слушал моторы, и я сам его научил этому. Я говорю, как улучшить жизнь человека, ничего не делая? Как? Человека, общества, неважно. Нужно сначала сильно ухудшить его положение, а потом вернуть, как было. Вернуть, как было. И тогда ты улучшил человеку жизнь. Ну, вы понимаете. То есть как доказать тебе, что зрение — это очень хорошо? Очень хорошо зрение. Что, вот ты очень хорошо видишь, и все у тебя хорошо со зрением. Можно реально заниматься там профилактикой какой-то, гимнастикой, какие-то волшебные капельки капать, еще что-нибудь. А можно просто запереть в чулане на 3 дня в темном. Запереть в темном чулане, а лучше в квартире отключить электричество. Чтобы и все занавесить, занавесить все. Вот живи, живи не глядя, не видя ничего. А потом снова включить электричество, свет дать человеку, развязать глаза ему. Ну как, лучше? Ну вот видишь, а ты жаловался. Что-то у тебя там с глазами было. Да нормально у тебя все было. У тебя просто с восприятием, мироощущением было неправильно. Я к чему? Я к тому, что по этой схеме пошел угонщик из Орегона. Он знал, что если ты просто угонишь автомобиль у человека, человек будет расстраиваться. Но если ты угонишь автомобиль и ребенка вместе с автомобилем, то мамаша почем вот будет сокрушаться больше о чем? О том, что автомобиля лишилась, который застрахован, или ребенка, который не застрахован? Ребенка, конечно. Ну, если бы он, может быть, застрахован был, может, она и не расстроилась бы. Она подумала, ну, двойная выплата. Ах, сегодня поперло мне. Ну, может, и так, да, но нет. Значит, угонщик возвращается на место преступления. Возвращает малыша матери. Заодно грозит ей полиция. Говорит, что ж ты такая, раз такая, мать твою, туды? В следующий раз, если буду угонять у тебя автомобиль и обнаружу здесь ребенка, вызову полицию. Понятно? Она такая, о боги, о какое счастье, ребеночек мой ко мне вернулся. Бросилась на шею ему, целовать его, говорит, хороший мой, милый, может я тебе что сделаю сейчас, чайку там приготовлю, еще чего-нибудь. Он такой, нет, вот теперь, когда тебе стало хорошо, я отчаливаю. И снова уехал на ее же автомобиле. Щекой почувствовал. Вот так вот что-то жарко стало с правой стороны. А это радиация, оказывается. От наших мега-драконов. Мастер-приемщик, доброе утро. Приветствую вас, Дмитрий Анатольевич, Иван и ваш слушатель, который на самом деле слушательница. А еще Сергей, Петрушка, Теркин и снова Теркин. Галина, Владимир Бес, 13-й, Сергей Волк, Антон Рубцов, Сергей еще раз и Дмитрий Суворов, Игорь М, а также Маугли и мастер-приемщик, и Николай Рессориус. Доброе утро, Южный Урал, дышите глубже. Алексей здесь с нами, шеф-комендор, а еще Фондорин Седой, Михалыч, Роман Ясенева, Георгий Конькова, Бабай, товарищ майор, Петрушка, Елена Маргадон, Роман 13-й. Я иду вниз, иду туда к тем сообщениям, которые еще до начала моторов поступили в наш телеграм-бот-мессенджер. И, наконец, паштет. Сергей Чеховский, Сталкер и Соболь. Игорь Валерьевич, вам еще раз доброе утро. Лучшие люди планеты уже давным-давно в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится? Кстати, как слышится? Нормально? Не подрагивают пластиковые накладки, вот эти дверные карты в вашем автомобиле? Сейчас определенный момент экстаза будет. Здесь вот мы выходим на пик. Развитие и кульминация должна быть. И в этот самый неожиданный момент произойдет реально что-то неожиданное. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе, да.
ДТП на Симферополике перед МКАДом.
Ой, а я улыбаюсь. Сейчас, извините, я лицо ДТПшное сделаю. Так, такси снова. Снова такси, я услышал слово.
Да, 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 такси поперек стоит, и рядом Кио Рио, там, видно, его развернуло, зацепил ее.
А, то есть Рио обычный гражданский рубанул такси?
Да, да. Нет, нет, такси видно, развернуло.
Вот как им сообщить, что у нас январь и холодно, и скользко? Как им сообщить? Каким образом?
Я не знаю, может, уже снег пора в красный
тратить, наверное. Не знаю. Но как-то нужно сообщить. Спасибо вам большое. Как-то сообщить нужно таксистам, что у нас январь, и мы все еще живем в последствиях колоссальных рекордных снегопадов. У нас все чрезвычайно скользко. У нас здесь прямо потрясающе опасно. Тем более вы на своих передних, а местами и задних приводах в группе риска. Товарищи, как вам сообщить это? Может быть, МЧС должна рассылку, СМС-рассылку сделать специально для таксистов? Или давайте проявим социальную инициативу и гражданскую ответственность, сбросимся деньжатами и на рекламных счетах вдоль дорог напишем послание таксистам. «Бди!» мы напишем. «Таксист! Бди! Скользко!» ЗПТ. Твою дивизию. Ну, что-нибудь я не знаю. Вот как-то нужно. Есть у вас с собой луч ненависти информационный? Направьте сейчас в адрес таксистов. Нет, продолжайте спать, хорошие таксисты. Не все одинаково плохие. Вы хорошие, поэтому вы продолжайте спать. Мое заявление адресовано тем, кто все еще не понял, что здесь зима. Виктор Экскаватор, доброе утро. Фандорин Седой. Яндекс врет частенько. Вчера набережную Яузы показывал красным, а было свободно. Разве это вранье? Это сюрприз для вас. Вранье — это когда он показывает свободно, а там красное. Таблетку оценил только когда поменял автомобиль, Нефмен пишет. Ну а где продолжение-то, Нефмен? Вы же должны писать, что было, а что стало. В каком автомобиле пилюли зазвучали по-новому. И вот Маугли утверждает, что в CR-V 7-го года звук изумительный. Знаете, я бы до недавнего времени включился бы с вами в спор, Маугли. Ну, в смысле, я бы начал... Да ладно, да чё уж там, сейчас такая акустика стоит даже в автомобилях какого-нибудь масс-маркета там и вообще в бюджетных сегментах. Но я какое-то время назад посвятил себя выгуливанию нашего семейного купятого, который, вы знаете, прошел несколько стадий реанимации, потому что он был совсем плох, простоял долго, 3 года, потом подвесочка, потом стайлинг внешний, детейлинг и все вот это. Все сделано, и я думаю, ну что ж, я дурак, за 12 тысяч купил ему новый аккумулятор, потому что тачка так долго стояла, что старый аккумулятор кирдык. Несмотря на то, что я заводил его периодически, ну, надо ездить на автомобиле. На автомобиле нужно это как человек. Вот что с вами случится, если вы 3 года будете лежать или стоять на одном месте? Все, кранты. Разрушится все. Опорно-двигательный аппарат, нервы, суставы, кость. Все разрушится. Вот примерно такой автомобиль. Его не нужно просто заводить. Его нужно выкатывать, выгуливать. Я какое-то время назад выгуливал Q5. И вот что я вам скажу. Это не... Нет, нормально. Это не у вас. Вот этот звук, это не в вашем автомобиле. Не, вы сейчас, я думаю, остановились и уже стали ходить, бить по колесам, что скрипит там где-то. Это у меня стул. Вот, видите, у меня специальный стул, манок. Стул-манок, знаете, как есть на уток? Вот эти свистки. Так у меня стул-манок, он приманивает автовладельца и начинает озадачивать его звуками. Я вас приманю. Нет, это не у вас скрипит, все нормально. Так вот. Я выгуливал свой Q5, и я понял, что, елки-палки, в Q5 12-го года, выпущен в 11-м, эксплуатация с 12-го. Ну, как у всех у нас, правильно? У вас же тоже автомобиль 18-го, но вы всем говорите, что 19-го. Или 16-го, но вы всем говорите, что 17-го, потому что, ну, там, я его в ноябре взял и почти не ездил, поэтому еще что-то такое, вот это вот. Так что, ну, 11-го по документам, но мы действительно взяли его зимой как раз перед Новым годом. Так я к чему? Я к тому, что там самая базовая акустика, но, елки-палки, какие объемы она дает, какие частоты, и даже просто радио слушаешь, а больше... Слушать нечего, USB не подрубить. А, нет, можно еще диск вставить туда. Вот, USB не подключить, Bluetooth, нет вообще ничего. Ну, вот, кстати говоря, на примере этого автомобиля видно, какой гигантский рывок совершило не автомобилестроение, а именно гаджетизация. Потому что автомобили-то, по сути, остались теми же. Вот вы сейчас за рулем своего новенького Q5, потрясающего, думаете, что вот оно, счастье обладания современным автомобилем. Да черт из два, у вас тот же автомобиль, что и у меня. Абсолютно. Ну, в нюансах, конечно, там что-то решение придумано, перенастроено, еще что-то. Но по большому счету, технически, в автомобиле мало чего изменилось. Но если взять современный нынешний Q5 и мой, старичок, и посмотреть на мультимедиа автомобили, на ассистенты... На ассистенты безопасности видно, что здесь произошла революция. То есть за одно и то же время инженерная мысль топталась на месте, и такая со словами: я бы, конечно, вошла к вам в гости, но что-то мне показать вам особо нечего такого, чтобы прям прорывного. Прорывного нечего показать. Но зато мультимедиа, гаджетизация и все, что связано с, по сути, с технологиями воздуха, это воздушная технология. Вот все это. Это, конечно, совершило взрывообразный скачок. И это невозможно не отметить. Поэтому, Маугли, это я к чему? Я еще недавно, я бы сказал вам, звук у него в серви 7-го года очень хороший. А сейчас я могу сказать, да, вероятно, так и есть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Рома. Всем хорошего дня.
А вот взаимно.
Ну, опять таксист у нас. Перед вишняками там у нас 5 полос закрытым, как внутренний.
Может, что, праздник какой у них? День таксиста сегодня, я не знаю.
Наверное. Нет. Ну, все 5 полос закрыты.
Нет, вы знаете, вообще-то, это тупо статистика. Давайте согласимся. Что вот нам говорят, вы знаете, какой самый безопасный вид транспорта? Вы же знаете это, конечно.
Ну да.
Самолеты.
Самолет.
И при этом мы, человечество, ужасно до колик боимся летать. Вот я сейчас думаю и собираюсь отказываться от нескольких поездок, потому что. Ну, у меня тачка обледеневает, да? Вот. А там самолеты. Но если моя тачка обледенела, мне не страшно. А если у самолета обледенение, он падает. Я думаю, что-то вообще не хочется летать. Но это при этом по статистике самый безопасный транспорт. Почему он самый безопасный? Потому что берется общее количество перевезенных людей и количество рейсов. И количество погибших там условно на 1000 перевезенных, да? Вот в этом смысле самолеты реально самый безопасный. Но прикиньте, над Москвой 15 миллионов, 3 миллиона самолетов. 3 миллиона. Над одним городом. 3 миллиона самолетов. Ну, нормально. Вот сейчас 98 тысяч самолетов над Москвой. Ну, что бы мы здесь делали на земле? Их, ну, спасибо вам большое. Ну, их, во-первых, бы через несколько секунд уже было бы 80 тысяч, еще через несколько секунд 70 тысяч, ну и так далее. А мы бы здесь какое-то время сидели бы в убежищах, потому что здесь обрушились бы небеса на нас. То есть вопрос статистики. Чем больше, тем хуже. Значит, может быть, таксисты не стали отвязней. Может быть, они остались прежними. Просто их статистически становится так много, что они уже не способны уворачиваться друг от друга. Просто вот они и хотели бы, он думает, я сейчас, пожалуй, бы что и увернулся бы. Но невозможно. Так, не любопытно, какие системы передней подвески, кроме Макферсон, еще бывают в масс-маркете. Какие типы подвесок? А за... Фандорин. Можно назвать? А почему вас это интересует? Зачем вам это? Я вас умоляю, пожалуйста, не включайтесь. Ну, к примеру, есть чрезвычайно важные, очень важные знания и ремесла, которые еще недавно были ключевыми, ключевыми для жизни человека. Ключевыми. Ну, я не знаю, кузнец, к примеру. Вот кузнец. Кузнец был вообще... нереальным специалистом и нереально востребованным человеком. Невероятно. Кого вы звали, когда у вас кариес вас доставал в деревне? Кариес. Вас достает кариес, к примеру, да? Ну, там, ну, или мыши прогрызли дыру в зубе у вас. Ой, как больно, неприятно. Кого вы звали? Стоматолога? Нет, конечно. Какой стоматолог? Вы звали кузнеца, чтобы он вам выдергивал клещами своими зубы. Вот. И так далее. То есть это... А гвоздь выковать, это вообще запредельно дорого. Гвоздь обычный выковать. Вот. И поэтому профессия кузнеца, ремесло и его продукция были чрезвычайно ценны. И разбираться в этом, если ты разбираешься, все, ты обеспечил себе безбедную жизнь, себе, детям, внукам. Ну, если ты реально классный кузнец. Вот сейчас вам нужно быть классным кузнецом для успешной жизни? Нет, это утраченное искусство, оставшееся в этнографических музеях. Все, утраченное искусство кузнеца. Оно вам не нужно. Вот я вам хочу сказать, что искусство домашнего автослесаря, то есть человека, который дома у себя в гаражике может там пойти и что-то там с автомобилем начудить, оно тоже постепенно становится утраченным и не зря. Потому что автомобили становятся настолько сложными, что туда вот проникать в их суть должны специалисты. Стив Джобс, при всей противоречивости его персоны, понял это еще в 80-х, если не в 70-х. И первые макинтоши уже стали выходить такими, что ты черта с два находил там болтики и вот эти вот штучки, чтобы его вскрыть. Вот все это было спрятано надежно. И он говорил, кто вы? Кто ты такой, он говорил, покупателю и пользователю Макинтоша, чтобы оценивать и разбираться, и копаться в моем гениальном изобретении. Этим должны заниматься гениальные профессионалы. Профессионалы гениальные, специалисты. Нечего тебе туда залезать, нечего тебе со своим свиным рылом туда залезать, пользователь, говорил Стив Джобс. Это забота профессионалов. Поэтому... Все чаще и чаще, я думаю, что внедряться в автомобили, в наши, в их конструкционные вот эти узлы и все остальное, тоже должны профессионалы. Окей, не официалы. Официалов мы не любим, у них цены очень высокие. Профессионалы в неофициальных, неавторизованных дилерских центрах. Но профессионалы, которые выбрали для себя это профессией, разбираться в автомобиле. А мы должны быть потребителями. Вы же не лезете чинить свой холодильник, если он там загремел что-то, правда? В стиралку вы тоже не пытаетесь внедряться, при том, что эти устройства куда более значительно проще технически организованы, чем ваш автомобиль. Но в автомобиль почему-то каждый второй пытается залезать, что-то там делать. Зачем? Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро. Доброе. Сегодня, наверное, день крестьянщика, потому что на третьем кольце при съезде на Вавилово огромный грузовик, не посмотрел, какая марка, похож на МАН, наверное, фургон, рубанул в 99-ю, где он ее нашел, так что ее развернул, а она стоит к нему морда.
Нет, это уже классовая ненависть, классовая. Сложно найти человека, который бы любил 99-е сейчас, сложно. Это он из ненависти просто сделал. Так, на всякий
случай. Нет, не нет? Знаю, нет, я их люблю, у меня у самого было и девятка, и восьмерка.
О, вы говорите, вы знаете, какая самая сложная техническая задача стояла передо мной вообще в автомобиле, вот при общении с автомобилями? Рассказать вам? Я сейчас, спасибо вам большое. Сейчас расскажу. Самая сложная технически и физически осуществимая задача, которая стояла передо мной с автомобилями, это держать над головой коробку передач ВАЗ-2109. Коробку передач, которую в это время мой друг Влад отсоединял. Отсоединял ее, там откручивал, а я держал ее над головой руками, в яме стоял. В его гараже. Дом у них свой был большой. И прямо в доме в те времена это было слишком пафосно. Но папа там консульский, еще что-то такое было. Поэтому уже к концу школы у него была синяя цвета дипломат. Дипломат до сих пор помню этот цвет. Синяя девятка. Вот. И что-то нам зачем-то взбрело в голову, что нужно капиталку двигателя сделать. Вот. И я коробку держал на руках, держал, потому что лебедки не было там все. И вот это, ну, как бы какое-то время, а потом мне уже помогали. Вот, поэтому я знаю, что такое девятка. Я коробку ее держал руками, голыми. Вот, так что не знаю. Но сейчас 2021 год, поэтому девятки... Редкий человек может признаться в искренней глубокой любви к девятке. Это все классовая ненависть. Третье кольцо после Варшавки, внутренняя сторона, ДТП с девяточкой. Будьте внимательны.
Моторы.
Моторы. Говорит Москва. Все верно. Каждое слово, как пулечка снайпера. Прямо в десяточку. Там. 117 тысяч. 212 автомобилей. Кстати говоря, да, абсолютно верно. А я уже забыл, кто обратил внимание, но вы же помните, кто на это обратил внимание? Шеф, по-моему, комендор. Шеф, вы же обратили внимание, что сегодня красивая с точки зрения фэншуйности дата. 20.01. 20.01. Правильно? Убираем точку между 20.01. Что получаем? 20.01. Или 20.01. Правильно? А, подожди. Шеф, я не понял, а что вы говорите красиво? Это некрасиво. 20.01, 20.21. Ну, в смысле, ну не то, чтобы сильно выстраивается, но 20.01, 20.21, правда. Не такой кривоватый чуть-чуть фэншуй получился, но тем не менее. Я думаю, что вот если бы у нас 21 месяц был, то 20 число 21 месяца, вот это было бы классно. Вот это было бы по-настоящему. Вот прямо вообще. А сейчас так себе. Так вот. Я возвращаюсь к вашим сообщениям, тем более, что вы молодцы, вы их пишете. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Заходите. 7373-948, это телефон прямого эфира, 495-й код. Так, что у нас здесь? Алексей под окном скучает Прайм. Алексей, сил вам, здоровья и эмоционального заряда на выздоровление. Честное слово, давайте уже возьмите себя в руки и выздоравливаем. А еще кузнец сделал иголки и рыболовные крючки. Евгений Зеверов пишет. Абсолютно верно, Евгений, и вам тоже доброе утро. Абсолютно верно и абсолютно бесполезное умение сейчас, сегодня, правильно? Делать иголки и рыболовные крючки. Вот поэтому это я все к чему, это я к тому, что не стоит забираться под изменчивый свой автомобиль. Слушайте, сколько здесь, я смотрю комментариев по этому поводу. Давайте так. Вы можете при желании и необходимости сделать в своем автомобиле почти все. Давайте сейчас проведем небольшой технический срез знаний, технический анализ. Проанализируем нас с вами технически. Давайте нашу подковать. Итак, смотрите. Оказывается, тема реально торкнула, ну, в смысле, коснулась непосредственно всех, и прямо вот где-то зазудел автослесарь внутри. Внутри почувствовали непреодолимый зуд, сначала подумали, что это голод, потом решили, что это жажда, но ни первое, ни второе неправда. На самом деле, это непреодолимое желание что-нибудь сделать в автомобиле своими руками. На самом деле, непреодолимое желание вообще в принципе что-нибудь делать своими руками, потому что это и есть неотъемлемая часть нашего сознания и нашего образа жизни, укоренившаяся в нас на протяжении десятков тысяч лет эволюции нас из Homo sapiens в Homo того, кем мы сейчас являемся. Правильно? Правильно. То есть, охота. Стремление охотиться, неважно, охотиться, на рыбалку идти, еще что-нибудь. Боязнь глубины, глубоких мест воды, в принципе, в воде. Боязнь высоты, боязнь темноты, неуютное чувство во время грозы и грома. Боязнь тараканов и прочих насекомых, неприязнь змей. Все эти вещи укоренились в сознании нашем еще в пещерные времена. В пещерные времена. В глубинных отделах мозга нашего первобытного. И закреплены у нас в виде рефлексов. Рефлекторно вы отдергиваете руку, если вдруг видите тараканчика где-то или еще что-то. Рефлекторно. Вы не хотите этого делать. Вот поэтому... ну и так далее. Еще есть такие вещи, которые укоренены. Вот. И желание что-то мастерить своими руками, производить, оттуда же, из тех же эпох, оттуда же. Это все у нас на подсознательном уровне. Что-нибудь делать, мастерить. Именно поэтому первое, что умеет и хочет делать ребенок, когда начинает уметь что-то держать в руках, это две вещи. Казалось бы, полярные вещи, но тем не менее это вещи одного порядка. Строить и разрушать. Строить и разрушать. Это примерно одно и то же. У меня есть даже теория, почему подростки так любят деструктивное все. Потому что строить еще не научились, а вот это стремление, внутреннее стремление к деланию руками есть уже у него. А созидать пока еще не научился. Ну, созидать не научился. И это сложнее больше того. А все сложности подростку гормонально не подходят. Поэтому деструкция или разрушение. Правильно? Поэтому подростки так любят разрушать. Потому что внутри себя, где-то в глубине, они очень хотят создавать. Но пока еще не могут. Это моя теория. Обратите внимание, теория Щукина. Давайте же про создание руками. Вы при желании в своем автомобиле можете сделать все. Все, вообще все. Отдай вам инструменты правильные, лебедку, ну там хороший бокс, так вы вообще автомобиль можете собрать из китового набора. Вот вам дай сейчас Range Rover, разобранный полностью до болтика, и закрою вас в боксе, в котором есть все необходимое. Так вы соберете автомобиль. Вот это вы. 134-21-35. Вы все можете делать в своем автомобиле. Все абсолютно. 134-21-35 для вас, обманщики, лгуны и вот это вот все. Ну, где вы сейчас найдете такого человека, который все может в автомобиле? 134-21-35, тем не менее, вы о себе это можете сказать. Это телефонное голосование 8495, префикс телефонный. 8495 и далее 134-21-35. В своем автомобиле я могу все сделать сам. Это ваш вариант. Дальше. Кое-чего. Кое-что. Но что? Кое-что. Кое-что можете. Лампочку поменять. Там что-нибудь проверить, найти аккумулятор, к примеру, под капотом своего автомобиля. Потому что не каждый раз это получается. Не у каждого автомобиля ты вот так вот сходу, с наскока найдешь аккумулятор. Ну, кое-что можете, кое-что там, по мелочам, что-то можете, в общем, руками. Небольшую техническую проблему решить руками сможете. 134-21-36.
Сейчас доброе утро, Роман.
Доброе, я уже взял ваш звонок. Можете секундочку повисеть? Я третий вариант все-таки доформулирую. Вот. И, наконец, в своем автомобиле вы можете сделать ничего. 134-21-37. Все, давайте честное голосование. Голосование не персонализированное. Звонков я не вижу, номеров телефонов я не вижу. Говорите по чесноку, ладно? Могу все в автомобиле. 134-21-35. Кое-что. 134-21-36. Могу в своем автомобиле вообще ничего. 134-21-37. Тогда проголосуйте. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Максим.
Доброе. Да, Максим.
Ну, смотрите, мне кажется, большинство, конечно, у большинства с годами это проходит. Сейчас пятый десяток стукнул, честно говоря. Много чего могу, но неохота.
А как это объяснить, скажите? Вот к земельке начинает тянуть, наоборот, с годами, а от автомобиля, наоборот, отталкивает?
Роман, знаете, я вот даже сейчас, я много, как говорят, в свое время из двух-трех машин одну собирал, а сейчас, вы знаете, вот семья, дети, работа, и получается так, что все свободное время, да лучше я там отдам 2-3-5-7 тысяч в сервис. Ну, с детьми побольше дома побуду. Времени не хватает, и уже плюешь на все. Хотя вот на это самое, вот на новогодних праздниках там тормозные диски, это то там, все прокачал сам один, все. Угу. Как говорится, вот. А так с годами, да, уже не то. Вот сейчас вот в подвеску, например, там шаровые менять или еще что-то. Да не полезно.
Да нафиг. В масле так, весь черный.
Как вот мы разговаривали перед крещением.
Да.
Вот, съездили вчера в ночь, скупали. Отлично вообще.
Ну, не знаю. Вот видите, какое у вас понимание отлично. А в моем понимании...
Отлично,
в моем понимании отлично. Это я такой на своих перинах, этих пуховых перинах, под пуховыми одеялами... Открываю балконную дверь и чуть-чуть приоткрываю створки на балконе. Немножко так, чтобы... И ложусь, выключаю свет, в темноте ложусь, так оставляю нос между этими перинами и пуховыми одеялами, нос оставляю и дышу таким воздухом, морозным, дышу воздухом, вот, а сам в это время под пухами лежу, вот этими. Потом слышу тун-тун-тун-тун-тун-тун, такой рядом стук. Это хвост моего пёселя по одеялу, он хвостом стучит, он ложится рядом и стучит хвостом. Ну, он, типа, таким образом показывает, что он позитивно настроен сейчас. Но я думаю, что ему тоже холодно. И тогда я пускаю его к себе. И он такой тоже забирается. И мы такие носы свои выставляем вдвоем. Вот это я считаю хорошо. Вот это классно. Вот это единение с природой. Когда ты вот на перине, под одеялками, вот этого все. И приоткрываешь балконную дверь. И так свежо становится. Вот это я... А, извините, но раздеваться и в... бросаться в ледяную воду. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, Ром, доброе утро, доброе. Всем хорошего дня.
Да, ну так что вы можете руками в автомобиле, скажите?
Я так понимаю, что сейчас вот поколение 37+, и выше, большинство умеет, потому что, когда были молодые, не было таких, вот скажем так, вот что... Ну сейчас, ну, это поколение, которое растут сейчас, вот пришел в салон, купил машину.
Да.
Вдруг чего пошел в сервис, по гарантии сделали. Раньше особо сервисов
не было. Я вам больше скажу. Да. Сейчас даже первый пункт уже претерпевает трансформацию. Нафига приходить покупать машину? Пошел, оформил подписку, и она вообще не твоя. У тебя вообще голова не болит по поводу ее состояния.
Ну, да, поколение такое современное. Да.
Конечно.
А раньше ж не было ничего. Там идешь, дядь Вань, мне нужен такой болт, такой-то.
Сейчас нарежу. Дядь Вань идет на завод и в цехе у себя нарезает.
Бутылка, я сейчас тебе нарежу. То, все, то, вот знаешь, как менять? Вот иди к дяде Ване, дядя Ваня тебе покажет, и ты запоминай, понял? Понял.
Да, все. А другой возможности, потому что не было. Когда-то хлеб сами себе пекли, правильно? Вот это все. Ночью по Москве едешь, 9 из 10 таксисты. Еще и потомки Гастелло. Не угадаешь их намерения, Маугли пишет. Да, с намерениями у них не все очень хорошо. Промежуточные пока результаты, промежуточные результаты нашего голосования. Нужно сказать, что фантазеры и лжецы... В хорошем смысле этого. Занимает большинство. Большинство из нас фантазеры и такие. Хитрицы, давайте я так скажу. Хитрицы. Значит, 34% думают о себе, что они могут в автомобиле абсолютно все. Прикиньте. Вот посмотрите вокруг вас. Видите вокруг себя? Вот 3 из 10 вокруг вас, 3,5 из 10 вокруг вас. Могут все сделать с вашим автомобилем. Вы если бы сказали ему сейчас: братиш, давай мне сейчас там в этот докопаемся до коленчатого вала, и нужно будет там вот, ну, он такой: да, вообще не вопрос, легко, абсолютно. Я такой: шуф-шуф, раз-раз, не успел моргнуть, а уже все у тебя сделано. И расточил двигатель, там все это. Да, 34%, прикиньте. 63% кое-что могут. Ну, там, омывайку залить, если нужно, топливо. И, наконец, 3%, наконец, отважных, смелых, честных людей говорят: а я в своем автомобиле вообще могу ничего не делать. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Подорожная обстановочка.
Да, озвучу. Давайте
вот,
конечно.
Там все-таки один звонок был у вас минут 15 назад, так скользко, человек не уточнил.
Про Вавилова, да?
Нет, МКАД, внутренняя МКАД. Сторона Восток, это где Косинская вот эта улица,
да.
Там вот, ну, он сказал, что такси там на 5 полос, короче,
да.
Вроде бы. Угу. Значит, я все-таки не удалось мне доехать до вот этого участка по МКАДу, потому что километров за 5 там вообще все бордовое.
Уже стало, пробка, мертвое. Да? Понял.
Там угу. Нереальная пробка, поэтому если кто в этом участке находится, я категорически рекомендую объезжать, как показывает альтернативный путь навигатора, это через Реутовскую там угу. улицу, и она выводит на ту же самую Косинскую уже после аварии на МКАД.
Ага.
Потому что только что там проехал, там все зеленое, затруднений никаких нету. Вот настоятельно рекомендую, чтобы люди там просто не стояли, потому
через
что
разница по времени. А вы знаете, что на Реутовской, да, там, да, помните, вот эту не оригинальную трилогию Лукаса, которая 4-я, 5-я, 6-я часть «Звездных войн», а 1-я, 2-я, 3-я, помните ее? Ну, уже вот
с Роман, с... Есть такой человек на планете, который не смотрел, наверное, вот я один.
Вы не во вселенной, вы не представляете, как я вам завидую, потому что вы, для вас это все впереди, вам предстоит только открыть эту вселенную, а мы уже все знаем о ней, нас уже мало чем удивишь, мы уже ждем просто новых частей. Там были такие персонажи, когда Энакин Скайуокер в каре в своем участвовал в соревнованиях. Улетали они. Были персонажи такие пустынные разбойники. Они стреляли по... такие бедуины. Татуинские. Я не помню, как их назвали. И они такие стреляли по пролетающим тачкам. Ну, просто развлечение ради. Потому что те залетали в их пустыню. Так вот, я думаю, что на Реутовской улице там свои бедуины будут такие сидеть и отстреливать будут. Вы призываете всех, объезжайте через Реутовскую. А у жителей Реутовской улицы мы спросили, хотят ли они, чтобы мы объезжали через их улицу. Потому что вот тут в Подмосковье накануне взъерепенились жители. Дескать, объезжают все пробки через их район. А районные власти сказали и потребовали знак поставить кирпич. Районные власти сказали: шиш вам, а не кирпич. Шиш бесплатный, а кирпич денег стоит. Нет денег на знак. Все, денег нет в Подмосковье на знак. Поэтому идите и терпите.
Доброе утро.
Доброе утро, да. Я поэтому с пониманием очень отношусь к негодованию людей, когда через их дворы начинают объезжать пробки, и это катавасия такая.
Это да, плохо очень. Ром, да. Ну вот могу что-то сделать, но такая по мелочи. В последнее время ничего не делаю.
Так.
После полдня. Ну, не хочется. Вот, ну, не лежит.
Ну, естественно.
А вот сосед у меня вот реально все делает. Все.
А зачем? Вы спрашивали, зачем?
Не знаю.
Нерастраченная знаю, энергия. У него просто...
Да, да, да. Он два трактора собрал себе, ну, из старых там сделал, все перебрал новые.
Сублимирует.
По машине то же самое. Но последний раз у него была такая, знаешь, мулька. Начал менять масло, а у него Honda CR-V, и не поменял шайбочку на этом, на поддоне, которая крышечка закручивается, пробочка.
Да.
И перетянул, и прикинь, попал на поддон.
И все, попал на поддон. А я вчера столкнулся с историей. Вот я, кстати говоря, мне было тут найти специалистов. С историей. Анекдот настоящий из жизни автомобилиста. Тут вопрос. Могут крысы перегрызть проводку? Проводку и отрубить два цилиндра.
Ну, два цилиндра могут, конечно. Теоретически могут. А так, я не знаю, редко бывает. А где у тебя крыса, Ром?
Вот сторисы, если посмотреть мои, там есть последние про работу двигателя. Вот, и... Тут такое, да, спасибо большое. Такое дело, что... рассказали мне анекдот, что крысы перегрызли. Крысы перегрызли, представляете себе, во дворе. Да, и причем с морозом. Ну, совпало все. Когда стало холодно, вот они, как утверждается, забираются туда, где тепло, а двигатель большой, большой, горячий, потом он теплый. И они прятались там и кушали заодно. Прятались и кушали. Очень хорошая изоляция была. Отсутствует просто фрагмент провода как такового. Ну, проводки вот так, как таковой. Это к тому, что важно ли уметь что-то в автомобиле. Вот когда ты что-то умеешь, знаешь и можешь, то, может быть, ты даже и не будешь применять эти знания. Но, во всяком случае, ты можешь интерпретировать проблему. То есть ты можешь обратить на нее внимание и ее классифицировать как-то. Понимать, во всяком случае, что с автомобилем. Доброе утро. Но ведь это же утраченное уже искусство. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Первое, значит, крысы точно могут перегрызть оплетку.
То, что физически они могут, они вообще все могут сожрать.
Нет, Рома, у меня приятель работал электриком на заводе полиметаллов, ну, лет 40 назад. Так он все время, говорит, ночью, после ночи приходил утром и, говорит, там вот эти силовые кабели, которые шли, все время находил мертвую крысу, которая догрызала до этого силового кабеля, ну и потом ее током убивала. Говорит, иногда крысу чуть ли не размером с кошку находил. Так что это реально, они любят эту самую оплетку съедать.
Круто.
Виниловый там. А, значит, по поводу работы руками, я тоже удивлен, 34%, это, конечно, нереальный процент, потому что я сейчас вот ни в гараже практически не наблюдаю, чтобы кто-то с машинами копался, ни во дворе я не вижу. Правда, вот у меня осенью сосед менял на Мазде 6 лампочку по подъезду, он работает... Сейчас таксистом, и у него своя Mazda 6 старенькая. И вот, значит, там лампочка перегорела. Вообще, на самом деле, сейчас производители не стимулируют к тому, чтобы люди там сами что-то у себя меняли.
Конечно.
Обязательно делают таким образом, чтобы ты туда не долез.
Не вот. Забраться, чтобы туда,
естественно. Он под капотом, чтобы поменять эту лампочку в фаре, он разобрал, наверное, половину полкапотного пространства. Он снял весь этот вот воздушный блок воздушного фильтра. Пришлось ему снять, чтобы бедным вот до нее добраться. Это ужас. Я вот вспоминаю, скажем, сейчас вот наши, скажем, похвалю вазовцев, вот последние модели, там, скажем, 14-е или вот эти вот
да.
Калины. Я помню, поднял багажник, вот прям вытащил эту платку всю целиком, mm-hmm. без всяких mm-hmm. винтиков на защелках, вытащил платку, вот и не все лампочки передо мной. Поменял.
Не, но с другой стороны, ну, знаете как, спасибо большое, нет, я не буду обсуждать. Давайте еще одно голосование, быстренько, все, я это остановлю, вот его результаты, довольно массовое голосование, вот смотрите, голосование такое. Вы в своем автомобиле технически можете все, все, вы можете, вы, в общем-то, как создатель, вы можете все, убить его, восстановить, оживить снова, вдохнуть в него жизнь. Вы все можете сделать, починить, поменять. В общем, руки откуда нужно растут, а в голове та, что нужна информация. Вот это вы. Вот вы. Ровно треть. 33%, так сказали, ребят. 33% у нас здесь гении инженерии ходят. Инженеры, мотористы, механики, специалисты по коробкам, по подвеске. Все, все здесь. 33%. Прикиньте. А суммарно с теми, кто кое-что может, то есть с теми, кто будет стоять рядом, подавать ключи, держать там что-то самостоятельно делать рядышком, то есть суммарно, таких 94%, понимаете, в чем дело? 94% хирургов, 94% нейрохирургов, 94% этих электронщиков, вот все, что угодно. Ну, давайте найдем еще одну отрасль, в которой бы мы сказали, 94% из нас могут все. Да я думаю, даже в секосе меньше процент будет. В секосе даже. В том, что, в общем, предусмотрено самой природой. Вот меньше могут, чем разбираться с автомобилями. Ну, к примеру, ну вот 94, я скажу вам фразу, 94% могут удалить сами себе аппендицит. Такой вообще один только был. И тот гражданин Советского Союза, вы знаете, да, доктор, который сам себе вырезал на полюсе, находясь, аппендицит. Вот. И что еще? 94% могут провести операцию там своему родственнику на открытом мозге. Да нет, конечно. Но с автомобилями у нас 94% разбираются. Вообразите себе. Зачем? Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Ну, расскажите, да.
Смотрите, да, я соглашусь к этим 94%. Вот. Ну, в последнее время я считаю, что все-таки люди, которые именно обучены этого делать, они должны это делать. То есть, езжу, стараюсь ездить в автосервис. Но мне что в автосервисе не нравится, что при, допустим, том же замене масла, один из 10 только мастеров мне подскажут, скажут, чувак, у тебя вот тут колодочки там подходят, еще что-то. Uh-huh. Потому что некоторые работы, производимые с автомобилем, они все-таки в себя включают осмотр и так далее и тому подобное. Вот.
Да.
А так стараюсь. Мне вот сын говорит, пап, ну что же вы не можете масло поменять на каскаде, ну что же, я говорю, да я могу, но людям надо заработать, людям надо. Если у меня есть возможность дать человеку заработать, почему нет? Вот как-то так.
Я понял, хорошо, спасибо. Сейчас, а где же это? Пока вы здесь в ванночке с кафелем. Пока вы здесь в ванночке с кафелем. Как же там было?
Пока вы здесь в ванночке с кафелем, мойтесь, нежитесь, грейтесь. В холоде сам себе скальпелем он вырезает аппендикс, он слышит движение каждое и видит, как прыгает сердце. Ой, жаль, не придется вам, граждане, в зеркало так посмотреться. До цели все ближе и ближе, хоть боль бы утихла для виду. Ой, легче отрезать по грыжи всем, кто покорял Антарктиду. Вы водочку здесь буздыряйте большим-большим глотками, а он себя шьет, понимаете, большим-большим стежками. Герой он, теперь же смекайте-ка, нигде не умеют так больше. И чего нам Антарктика с Арктикой, и что нам Албания с Польшей, и что нам Антарктика с Арктикой, и чего нам Албания с Польшей.
Моторы.
Понятно? Пока вы здесь водочку пузыряете большими глотками, он сам себе шьет, понимаете? Большими-большими стежками. 27 лет было доктору, когда он сам себе вырезал аппендицит. Эта история, потом я вам эту историю как-нибудь расскажу. А пока хочется еще одно голосование. Специалисты, товарищи специалисты, 94% мотористы и карабисты. Мы сейчас пойдем в новости, но я все равно запущу это голосование уже сейчас, ладно? А нужно человеку вообще самому ремонтировать свой автомобиль сегодня? Или не нужно? Вот тут вопрос, вы станете на сторону производителей, которые считают, что этим заниматься должны профессионалы. Или на сторону, я даже не знаю кого. Да, конечно, нужно. Нужен сам ремонтировать свой автомобиль по возможности. Есть возможность, сам ремонтируй. 134-21-35. Нет, сегодня уже не нужно. Нет, запретить. Молодцы производители, которые делают неремонтопригодными узлы и агрегаты, так, чтобы обыватель туда не залезал. 134-21-36. 134-21-36. Нет, не нужно.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели. 20-е морозобря на календаре. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. тысяч автомобилей сейчас в столице, 72 тысячи ровно час назад, а что с перекрытиями? 470-85, 485 их количество, к сожалению, продолжает неуклонно расти, но я надеюсь, что часть из них все же связана со снежными отвалами, которые пока блокируют движение, а потом разблокируют. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, доброе. Меня Дмитрий зовут. Очень приятно. Как вы? Вот,
хотел сказать насчет крыс.
Да,
случай такой.
Да.
Вот, приехал вечером поздно, поставил машину с работы. С утра прихожу, не заводится, просто крутит аккумулятор, не заводится машина. Ну, пока не посадил аккумулятор, бросил. Доехал до работы своим ходом. Вот, вернулся, в субботу отогнал машину, ну, в сервис.
Да.
Вот. Полдня искали, да, перегрызли провода, крысы. Вот. Механик спросил, говорит, далеко от помойки ставишь машину? Я говорю, ну как, ну метров 50, ну у каждого дома помойка. Ну вот, крысы на теплое место залезли. Вот. Повезло, говорит, что провод на массу не попал, так бы машина сгорела.
Вот ведь настоящие крысы, и не придумаешь ничего лучше, правильно,
да,
для них?
Да, да. Я спросил, защита есть какая-нибудь? Нет, говорит, от этого никто не страдает.
А мне вчера сказали, что есть специальный спрей против грызунов. Можно опрыскивать вот эту штуку, и тогда им противно будет.
Да, это было лет 5 назад, но, наверное, может, и не было еще тогда этого.
Понял. Антикрысин какой-нибудь там должен быть, антимышин, антикрысин и что-нибудь еще. Какие-то спреи даже у производителей, именно производителей автохимии, есть специальные, наверное, растворы какие-то. Вообще, как оказалось, эта проблема не уникальна, обратите внимание. Так что я все больше и больше склонен думать, что действительно причина неполадки именно эти мелкие, отвратительные грызуны. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Сергей Волк. Смотрите, думаю, что надо все-таки разбираться для того, чтобы вот элементарно сервис меньше обманывали. Потому что зачастую там, вот, рассказывали знакомые, там, приезжают на переднеприводной машине, а им... в счете там меняют масло в редукторе там, или в заднем масте.
Ну, это знаете, это вопрос выбора, конечно, специалиста, но с другой стороны...
Естественно, конечно.
Мы же доверяем врачам, правильно? Мы думаем, что нам могут тоже там что-то придумать,
Не будем сравнивать врачей с слесарями, извините, там одни люди 10 лет учатся, а вторые там после колледжа могут уже стать ими, правильно? Мастерами.
Наверное.
Так что давайте врачей не будем
немножко принижать. Но врачи тоже разные бывают. Вот мне сейчас коллега рассказывал с ребенком. Ребенок на горке катался и неудачно соответственно, перевернулся на ватрушке на этой, и шея заболела. Так ему врач по рентгену определил растяжение. Вы понимаете, почему я? Врач, это был врач в травмпункте. Он по рентгену, по снимку рентгеновскому, костей, определил растяжение. Растяжение. По рентгену. Понимаете, это врач. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, еще раз доброе утро.
Да, доброе. Да,
свою монетку в копилочку истории про крыш брошу.
Давайте.
Раз уж такая актуальная стала. На самом деле это было недавно, буквально вот год назад. Но мне удалось отделаться малой кровью. Дело в том, что я как раз вышел с работы, завел автомобиль, буквально тронулся, проехал 5-7 метров, наверное. Угу. И у меня под капотом что-то очень сильно застучало.
Запищало.
Помогите, спасите, помогите.
Извините, да.
Да, значит, сквозь радио, конечно, писка не было слышно, но стук был характерный. Я, соответственно, с испугу то остановился сразу же. Открываю капот, а там вот эти вот джек-потрошитель, короче, на ремнях у меня повис, и в итоге... Значит, как выяснилось в итоге, я смотрю, а у меня, ну, шумоизоляция капота, сами знаете, да, в любом автомобиле она есть.
Ну, не в любом, скажем так, но есть, да, бывает.
Ну, у меня BMW была, поэтому у меня была такая шумоизоляция. Почему была? Потому что половину этой шумоизоляции эта тварь просто... Она не сожрала, ну, потому что ее там половину не было. Но разбросала по всему подкапотному пространству. Ведь, видимо, в тот самый момент, когда была активная фаза вот ее вот этого разброса, я автомобиль завел и поехал, и в итоге там я ее и эту крысу и оставил. Ну, приехал-то к ребятам, естественно, мне там вычистили все, но посмотрели действительно до проводки, там до каких-то таких серьезных вещей она не добралась, а вот шумоизоляцию-то нормально подергала.
Понял, принимается. Вот видите как? А я был склонен, а я еще говорю, надежность, зря напал на автомобиль. Вот зря напал на автомобиль. А что случилось? Чек неисправность двигателя и троит. Тракторит такой. Тракторит автомобиль. Для того, что исконно надежным должен быть. У нас безупречная репутация у этого бренда с точки зрения надежности. А я такой на него. Вот видите, вы считаете его надежным, а он вон, гляди, что. А это крысы! Ну, настоящие нелюди просто какие-то. Вы, честное слово, крысы уже прямо... Прикиньте, съели проводку. Действительно, это фактическая история, которая случилась. Вы считаете анекдот, а я считаю, что вот так оно и есть. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Роман, ну, разбираться в машине нужно. Ремонтировать ее не обязательно.
Вот, но... кстати, Владислав, можно я подведу итог голосования сразу? Я спросил вас, нужно ли самому делать что-то руками в автомобиле? Это же вопрос не про умение, а про желание делать и необходимость. 69% все равно считают, что да, в автомобиль нужно залезать своими шаловливыми руками пользователю. 69%. 31% считают, что это нужно оставить профессионалам. Что за неискоренимое у нас желание все нас, сломать, окончательно сломать
у
все.
Нас, да, у нас, во-первых, читают инструкцию уже после того,
потом, как... Потом, уже сломал все, да, поломал, а потом уже идешь инструкцию читать.
Да, и к профессионалам обращаются. Даже если радиоприемник у вас там сломался, они его будут ковырять отверткой до последнего, в надежде, что он заработает. Ну,
это вы сейчас меня описали. Я, знаете, я чинил так свой в детстве магнитофон. У меня что-то с ним происходило. Я его вскрывал и начинал отверточкой в разные места нажимать. Порой чинил, порой, ну, что-то находилось. Но меня можно простить, я тогда был на стадии открытия мира, и таким образом я получал новый опыт. И можно сказать, что сам опыт попыток решить, найти проблему и решить проблему, потом в жизни пригодился. Вот сама стратегия.
Вы же помните, как Сергей Доренко говорил о том, в каком возрасте мужчина становится взрослым? То есть до этого момента он получает опыт и... Соответственно, он...
Ну уж если мы вспоминаем, то мы... Ну, если уж мы вспоминаем постулаты Сергея, то нужно вспомнить и следующий постулат. Как только ты этот опыт уже получил, тебя нужно поставить на табуретку и дать тебе по затылку молотком сразу. Ну, к 40, в 40 нужно поставить и дать молотком сразу же. Потому что подрастающему поколению уже начинаешь мешать. Ты уже становишься Пропердыкиным по чуть-чуть. Стариком, который начинает уже жить опытом, накопленным до этого, а не смотреть в будущее, получать новый опыт и все такое. И вот это все. Так что ж выбрать тогда? Фандорин Седой спрашивает. Так что ж тогда выбрать? Автобокс или прицеп для поездок по России? Фандорин, ну, при любых схожих обстоятельствах я выбираю автобокс, чем прицеп, потому что те изменения, которые вносит автобокс в процесс управления, в поведение автомобиля, те ограничения, которые он приносит вместе со своей установкой, не идут ни в какое сравнение с теми ограничениями, дискомфортом, потерей управляемости и стабильности, что несет с собой управление автомобилем с прицепом. Другое дело, если вы можете решить свои эти бытовые задачи автобоксом на крышу, то вот вам, пожалуйста, и ответ. Но не все задачи можно решить боксом. Если у вас габаритные вещи, ну что тебе, тогда нужен прицеп. Вообще, в идеале, конечно, большой гараж, бокс и прицеп. Что-то крупное везешь в прицепе, что-то вещи какие-то бытовые там для туристической поездки своей в боксе. А если на рентгене нет трещин, значит, ничего серьезного и просто растяжение. Дмитрий. А, ну ладно, я не буду спорить. Нашел как-то хлебные корки под капотом, обработал сразу спреем от крыс, ликвимоли. Во, видите, ликвимоли, спрей от крыс. Больше следов не замечал. То есть они сами туда притащили еду себе. Получается так, это Павел Касин. Дмитрий Суворов сообщает об аварии. Лосиный остров, в сторону Щелчка, все стоит, там авария. Это правда, и авария, аварию эту я видел еще до 6 утра. Думал, что сейчас, может быть, растянули уже, а нет, не растянули. А Николай может поменять колесо, аккумулятор, но голосовал по третьему варианту, так как не считаю, что это ремонт. То есть ничего не могу делать. А что еще у нас здесь? Заменил в противотуманках галогенки на светодиод. Отвалились сволочи, и в мороз не залезть. Это пишет Алексей, да. Безусловно, техобслуживание прохожу в сервисе. Например, замену фильтра салона освоил, на сервисе 500 рублей стоит. В Mazda CX-5 в бардачке стоит, легко меняется. Очень хорошо. И заморочился, активировал кучу полезных функций на Vesti SV с помощью чего-то. Караэт. Караэт, давайте не будем многих посвящать, с помощью чего и что они там могут активировать, иначе сейчас все ринутся активировать, а потом будут недовольны, что активировали что-нибудь не то. Поэтому не будем. Statue in a marble block. He's in love with the girl that time forgot. She just shakes her ears. She's falling too far. We sat in our skies. Won't let him taste her tears. She's falling too far. The girl that time forgot. Но я далек от мысли, что вы были близки к мысли, что пилюли у нас сегодня не будет во втором часе. Но, ребятки, но я же доктор. Конечно же, будет. Внешняя сторона МКАД, Лосиный остров, ДТП. Там сильное. МЧС вырезали водителя на месте, ГАИ и скорая. Сергей Казаков сообщает. Ну что ж, начнем. Так, товарищи, пожалуйста, сгруппируйтесь. Группируйтесь, немножко выстроились. Так, все готовы? Готовы? Александр Второй и Железнодорожник уже готов. Рыбак и Виктор Экскаватор, подозрительные сова и Сергей Казаков, Медведь, Нурик, Вигажан, Елена, Самсон Самсонов, Макс Гайда, Дима Хамовники. А еще Роман здесь и по ту сторону тоже есть один. А и Артамон, Караэта и Галина, Вовка и Дега Дунов 85-й. Евгений Зверев, деревенский парень, и Леший 22-й. Андрей и Дмитрий Павел Касин, и Дмитрий Суворов, Макс Кондрати, Сергей Чеховский Сталкер, Фандорин Седой, Александра. Приветствую вас, лучшие люди планеты, в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот латиницей. Слитно. Ну, то есть в одно слово. Заходите, это просто. Так, что за пёсель у меня? Пёсель у меня волкодавский. Ну, в смысле, если вывести породу волков таких размером, как крысы примерно, то мой собак будет волкодавом. Вот. Он гибрид неординарной генной инженерии. Наследник мальтийской болонки и той пуделя рыжего. Вот. Это такой страшный зверь. Мальтипу называется. Вася Пупкин, а можно к вам на сервис тоже? Вася пишет, имею свой автосервис. Ну, там и тачку ремонтирую. Можно к вам тоже. Иногда технические вопросы возникают, так я бы к вам бы, тогда бы. Что это упало? Нехороший, ну, в смысле, интимный звук для утренних мационов наших и туалетов. Ну ладно, 220 тысяч уже в Москве, ребятки. И очень скользко, и все еще пока что очень холодно, будьте внимательны. Говорит МСК-бот, телеграм-бот-мессенджер для ваших сообщений. Для наших сообщений мы затеяли целый телеграм-канал. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Слитно латиницей. Узнать просто красный хэштег на... Точнее, белый хэштег на красном фоне. Заходите, здесь вы читаете нас, наш телеграм-канал. Радио говорит МСК. И, наконец... Главное средство связи, потому что это телефон. 7373-948. 7373-948 по 495-му коду. Это прямой эфир. Однажды котенка под капотом прокатил до сервиса 10 километров. Жив-здоров. Тут вопрос, кто жив-здоров? Вы жив-здоров или котенок жив-здоров? Это же не одно и то же.
Моторы.
Но вообще, справедливости ради, нужно сказать, что вопрос крысы прогрызли проводку чрезвычайно серьезно. Я вот смотрю, защитный спрей от грызунов, Ликвимоли и еще разные компании занимаются этим. А еще, вы не представляете, есть, называется отпугиватель крыс в автомобиль. Отпугиватель крыс в автомобиль. Площадь действия 500 квадратных метров. Это очень хорошо. Как раз то, что нужно для автомобиля. 500 квадратных метров. А, нет, это отпугиватель грызунов и кротов. извините, это на дачу. Но с другой стороны, если вы его поставите, то близлежащие автомобили на парковке и их владельцы тоже будут вам благодарны. Если вы на площади 500 квадратных метров будете отпугивать крыс и кротов, тем более, это очень актуально. Есть ультразвуковой отпугиватель грызунов на 10 квадратных метров действием и на 220 квадратных метров действием. Прекрасно. Причем очень хорошо, что занимаются этим производством этого всего наши отечественные автопроизводители. Вот смотрите. Если в багажнике, салоне или под капотом автомобиля вы обнаружили признаки появления грызунов, открывайте, а там такой маленький стол стоит, такие маленькие креслица, торшер, лампа маленькая, маленький сервиз посудный. Но в миниатюрных домиках, вы знаете, есть такая серия миниатюрных домиков, где мышки живут, такие мышки ряженые, в сарафанчиках, во всем. Вот, и оттуда мебель вы у себя увидели, подкрываете, а там полностью мебелированная комната, гостиная, там увидели. Это и будут признаки появления грызунов. А еще экскременты везде, все говно, вот, в смысле, вымазаны все стены, вот это все, характерный запах. Безотлагательно выбирайте хорошее средство для борьбы с вредителями. Ведь они могут повредить изоляцию электропроводки. Что, хорошее средство повредит или вредители? Наверное, вредители. Что ухудшит работу транспорта. В этом разделе нашего магазина вы можете купить ультразвуковой компактный отпугиватель крыс и мышей специально для автомобиля. Такой прибор генерирует неприятные для грызунов ультразвуковые волны. И вот здесь мы, люди, мы вершина эволюции. Мы победители всех остальных живых и неживых видов. Мы с нашими ограничениями оказываемся в выигрыше. С нашими физиологическими ограничениями. То есть у нас есть ограничения. Мы не слышим ультразвук, с инфразвуком мы тоже не очень дружим. Мы не видим ультрафиолет, и инфракрасное излучение нам тоже недоступно. А другие животные слышат всякое. Эти, как это называют? Змеи видят в инфракрасном излучении. То есть они по тепло, тепловую картину. У них тепловизоры встроены. У мышей наоборот, ультразвуковое, они все улавливают, да, эти летучие мыши. Вот поэтому в темноте могут летать. А оказывается, и грызуны тоже этому подвержены. Они могут улавливать эти звуки, ультразвук. Поэтому вот пользуйтесь. Производство известных брендов, аккумулятора работает, эффективно на площади от 10 до 500 метров и так далее. Все. Не реклама, внимание, не реклама. Работают неприятные для грызунов ультразвуковые волны в диапазоне от 4 до 70 килогерц. Работают от 4 до 70 килогерц. Все, прекрасно, все, вопрос решен. Доброе утро,
Роман. Доброе. Я бы хотел бы и по поводу крыс под капотом, да вообще живности.
Да.
Была восьмерка в свое время, с утра завожу, зима была. Ужас, просто из-под капота такие там вопли доносились. Кошка, потом все подкапотное пространство было в шерсти. 2 года назад брал бушную Toyota RAV4.
Угу.
Блин, в ГАИ приезжаем уже, все, ну, номера агрегатов там смотреть, то есть угу. Примерзшая крыса брюхом к крышке этого, ну, клапанной крышки.
Да что ж такое?
А по поводу вот этих всех устройств ультразвуковых, они, да, в принципе, не работают. Это все, что там пишется, там, ну, я не знаю, по поводу эффективности...
В смысле, так вы же просто не слышите звук этот, потому и считаете, что не работает.
Нет, Роман, на даче вот как раз этим летом живность жила на втором этаже и ставили 2 прибора. Как она была, так и осталась. Пришлось...
Глухая просто живность попалась.
Да,
помните этот
же? Пришлось пользоваться вот народными средствами. Перечная мята.
Да.
Но во всяком случае от мышей, а вот от мелких грызунов помогает.
Угу, понял.
В аптеках продаются. И прям вот можно обшикать все это дело. Они не выносят резких запахов.
Во. А потом ты открываешь капот, а они чай там с мятой гоняют, сидят. Чаек попивают. Говорят, давай еще мелиссы добавь немножечко и чабреца. Ты в следующий раз нам знаешь что? Ты помимо мяты чабреца здесь оставь немножечко и мелиссы. Ну, чтобы реально чаек был хороший, нормальный. Вот. Или глухие. Мне с моей удачей, помните этот анекдот? Либо акула глухая достанется, либо свистка не найдется. Так и здесь. Чаечек швыркают, Конечно, чайку пошвыркаем. Пойдем под капот, к этому чайку пошвыркаем, он там мяту оставляет. Вот, что еще у нас здесь? У знакомого на поджерике, секундочку, на поджерике мыши проводку прогрызли. Попал на 120 тысяч рублей. За 5-6 миллионов рублей что взять, спрашивает А. Очень нравится V90 кросс-кантри, и все. Вот и все. Вот вы и ответили себе на вопрос на свой. Если очень нравится. Во-первых, если очень нравится, то нужно брать это. Потому что мы с детских, с этих молодых ногтей знаем, что лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном. Правильно? Ну, то есть лучше сожалеть о том, что ты точно знаешь, что это было зря, чем думать, а может, надо было бы. Вот это вот мыслишь, что может и надо было, она изгрызет тебя изнутри, твое эмоциональное состояние. Тем более, что сожалеть о сделанном не придется, потому что V90 Cross Country — автомобиль мечты сам по себе, великолепный. Но если не он, вот дайте мне 5 миллионов рублей и скажите, возьми что-нибудь себе, на, не стесняйся. Так я V90 Cross Country точно бы рассматривал, а еще, может быть, Touareg бы рассматривал. Вот и все. А что вам еще нужно?
Моторы.
7.35, моторы, продолжаем. 259 тысяч автомобилей в столице. И скорость движения упала до 27 километров в час, если в Москву, и 39 километров в час, если из Москвы. Это не густо. Так, что еще? Какая погода классная, молодой дедулька сообщает. Это дедулька, потому что вы еще слишком молоды. Это вам кажется классной погодой. Классная погода — это когда 25-27 и свежий легкий морской бриз. Вот это вот все. Вот это классная погода. Добрые цикады трещат все вокруг. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Роман Ивантеев звонит от Москвы.
Да, очень приятно. Здрасте, доброе.
Во-первых, хотел сказать спасибо за эфир.
Ой, вам.
Каждое утро вас слушаю, когда спасибо. Еду на работу. Жалко только, что после 8 не остается ваша передача. Иногда чуть позже еду. По поводу хотел сказать знаний,
да,
автомобильных и ремонта. Знаете, я считаю, что определенным набором должен все-таки обладать каждый автомобилист. Ну, такие вещи там, как колесо поменять,
да,
я не знаю. Ну, вот элементарно. Это, знаете, это как с медициной. То есть, есть же первая помощь, ну, которую,
да,
должен оказать каждый человек.
Ну, так, ну да, здесь, да, да. Согласен.
Вот дядь моего отца, он все мое детство чинил наши машины. И вот он, ну, наверное, 70% может сделать. Ну, остальное уже это только сервисы, да.
Кстати, по поводу медицины. Вы же слышали вот эту историю, я даже Высоцкого поставил, про то, что доктор сам себе аппендицит вырезал. Знаете?
Слышал, да.
А подробности, да, знаете этой истории? Подробности?
Честно говоря, нет.
Вот, видите, и я тоже, честно говоря, до сегодняшнего дня, вот так вот, чтобы в подробностях, я не знал. Хотите познакомиться с историей? Хотите, немножечко? Ну, как хотите. Его зовут Леонид Рогозов. Рогозов. 30 апреля 1961 года. Внимание. Это про то, что иногда специальные знания могут пригодиться и спасти тебе жизнь. Вот. Поэтому... Но в любом случае знание лучше, чем незнание. Правильно? С одной стороны. С другой стороны, многие знания, многие беды... И неведенье — это блаженство, вспоминаем мы, и вот это вот все. Поэтому, черт, вопрос дискуссионный. Там вот не знаешь и не нахомутаешь ничего, правильно? А когда знаешь, начинаешь что это делать там, а оказывается, что квалификации недостаточно твоей личной. А самому себе признаться в этом сложно. А особенно, если рядом она смотрит. Она смотрит на тебя, и ты понимаешь, что заднюю уже и не включить, уже и не признаться, что на самом деле ты и не великий мастер. Вот, не признаться же в этом, конечно, стыдно. Поэтому и начинаешь, и продолжаешь уже, и создаешь еще большие проблемы себе, правильно? Вот это все. Так что тут бог его знает, как оно на самом деле правильно и неправильно. Но тем не менее, 30 апреля 1961 год. Дневник Леонида Рогозова. Похоже, у меня аппендикс. Я пока молчу об этом, даже улыбаюсь. Зачем пугать моих друзей? Чем бы они могли мне помочь? Не спал всю ночь. Болит чертовски. Снежная буря бьется сквозь мою душу. воет словно сотни шакалов. Все еще нет очевидных симптомов того, что перфорация неминуема, но давящее дурное предчувствие пробирает меня. Попробуйте вообразить себе человека, вы себе вообразите человека, который находится на полисе. До ближайшего врача и медпункта вечность, снежная вечность, это невозможно, все, никого нет. Ближайший врач на тысячу километров, ты и есть ближайший врач. Окей? Все, вообразите себе. Они на полярной станции. Полярная станция. И он врач. И он начинает ощущать признаки аппендицита. Вообразите себе это. То есть вы понимаете, что начинается в организме процесс, который неминуемый, исход которого понятен. Все, понятен, и это неминуемо. И вы один врач. Еще нет очевидных симптомов, но давящее дурное предчувствие пробирает. Это все. Я вынужден думать о единственном возможном выходе. Самому оперировать себя. Это почти невыполнимо. Но я не могу просто опустить руки и сдаться. Рогозов подготовил трех ассистентов, которые не имели к медицине никакого отношения. Метеоролога Александра Артемьева, механика Зиновия Теплинского и начальника станции Владислава Гербовича. Первый должен был выполнять функции медбрата. Задача механика входила направлять свет, а Гербович дежурил на тот случай, если кто-то из его товарищей потеряет сознание. Никогда во всей своей жизни не чувствовал себя так ужасно. Еще эта сильная метель, от которой здание трясется, как маленькая игрушка. Парни все узнали. Они приходят, чтобы успокоить меня. Я же огорчен. Испортил всем праздник. Завтра 1 мая. А теперь все бегают вокруг, подготавливают автоклав. Нам надо стерилизовать лежанку, так как будем оперировать. Мне становится хуже. Я сказал ребятам, они начали выносить из комнаты все, что нам не понадобится. Решил обойтись без перчаток. Понимал, что придется на ощупь искать аппендикс. Выполнять операцию решили ночью 30 апреля 61 года. Хирургу помогали. Александр Артемьев подавал инструменты, и Зиновий Теплинский держал у живота небольшое зеркало и направлял свет от настольной лампы. В лежачем положении Леонид Рогозов произвел местную анестезию раствором новокаина, после чего сделал скальпелем надрез. Далее опять цитата из дневника. «Я не позволял себе думать ни о чем другом, кроме дела. В случае, если бы я потерял сознание, Саша Артемьев сделал бы мне инъекцию. Я дал ему шприц и показал, как это делается. Мои бедные ассистенты. В последнюю минуту я посмотрел на них. Они стояли в белых халатах и сами были белее белого. Я тоже был испуган. Затем взял иглу с новокаином и сделал первую инъекцию». Каким-то образом я автоматически переключился в режим оперирования и с этого момента не замечал ничего иного. Временами смотря в зеркало, временами на ощупь, он удалил воспаленный аппендикс, ввел антибиотик в брюшную полость. Розов несколько раз... Ну, это сейчас, секундочку, это опять пояснение, я найду еще из дневничка чуть-чуть. Извините, если вы сейчас завтракаете, ну что делать? Но я надеюсь, что мышцы вашего воображения позволяют вам ощутить эмоциональность этого момента. Добраться до аппендикса было непросто, даже с помощью зеркала. Делать это приходилось в основном на ощупь. Внезапно в моей голове вспыхнуло. Я наношу себе все больше ран и не замечаю их. Я становился слабее и слабее, мое сердце начинало сбоить, каждые 4-5 минут останавливался отдохнуть на 20-25 секунд. Наконец, вот он, проклятый аппендикс! На самой тяжелой стадии удаления аппендикса я пал духом. Мое сердце замерло и заметно сбавило ход. Руки стали как резина. «Что ж», — подумал я, — «это кончится плохо. А ведь все, что оставалось, — это, собственно, удалить аппендикс». Но затем я осознал, что вообще-то я уже спасен. Таким образом, 27-летний советский врач к полуночи 30 апреля за 1 час 45 минут сделал сам себе успешную операцию и вошел в историю. Через 5 дней у него нормализовалась температура, и еще через 2 дня были сняты швы. Окей? Нормально? Вот это вот вам, пожалуйста, история про то, что иногда, конечно, оно... полезно что-то уметь делать своими руками. К примеру, вырезать себе аппендицит. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Всем доброе утро.
Доброе.
Ну, время было, люди были, герои были. Ну, вот да. Можно по нашей теме, по автомобильной?
Да.
А давай. Вот вы знаете, а я вспоминаю, вот реально говорю, реально люди были. Себя вспоминаю, 86-88 год, армия. Вот представляете, 18-летний, вот только что вот от маминого молока попасть в северный Казахстан, под славный город Семипалатинск, автомобильные войска, минус 30 ветер, как раз призыв был, да. Осенний, в зиму. Так вот, в лучшем случае автомобили у нас ремонтировались просто в помещении, в неотапливаемом. Это в самом лучшем случае. А так, паяльная лампа, ключики, перлы позвольте. Перл, это сразу прямо, вот, понимаете, это до сих пор во мне живет.
Да.
На 66-м газике едем с командиром.
Так.
И он говорит, ну, еще я молодой, только-только начал. То есть вот после вот этого я уже, когда вернулся домой, пошел работать водителем, мне казалось, что я с машиной где угодно и что угодно сделаю все.
Так.
Так вот едем, значит, едем, вот это вот зима, минус 30, ветер. Он говорит, а у тебя в левом-то баке бензин заканчивается. Говорит, а в правом нету. Говорит, а у тебя ни ведра, ни канистры. Мы, говорит, чем с тобой бензин переливать? Шапками будем? Шапками
ага.
Бензин из бака в бак переливать.
Ага.
Вот и в таком духе все 2 года проходили. Так что было время, было люди, Роман.
Конечно, безусловно. А сейчас-то посмотри, сплошные хипстеры и миллениалы. Заводы стоят, одни гитаристы в стране, естественно. Да, история потрясающая про доктора. Здесь я с вами согласен абсолютно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло.
Доброе, да.
Доброе утро, Роман. Доброе. Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Вот вы знаете, по поводу вот этого «сделай сам», да, в
да,
машине?
Ну, да, да.
Как говорится, у меня была такая ситуация. Мы ехали с женой в Переславль-Залесский, да, у меня на Форде Ford Focus. Ну, перегорела лампочка ближнего света одна.
Да.
Ну, думаю, надо это самое, заехать в сервис. По дороге заезжаем, в один сервис заехали. Ребят, поменяйте лампочку. Да сейчас поменяем, а как она меняется, понимаете? Другой mm-hmm. сервис доехали. Mm-hmm.
Как она меняется? Расскажите.
То есть... Да, и пока до Переславля, до Залесского доехали, никто нам не поменял ничего. Ну вот. И пришлось самому там разбирать. У меня и вторая погасла, ближний свет. И, короче, с светом кое-как доехал. Ну, да, конечно, надо уметь. Эти свечи...
Конечно.
Это надо уметь.
Нет, нет, тут абсолютно все, согласен. Согласен, все, да, убедили. Хорошая работа моих зеркальных нейронов пошла с боком, стало плохо. Just the game. Давайте, держите. В общем и целом, я хочу еще раз напомнить наше голосование. Нужно ли человеку... Нет, голосование было два. Сейчас архив я открою, где у нас архив. Голосование было два. Первое голосование. Вы в своем автомобиле умеете все, умеете кое-что, умеете ничего. Вот посмотри, любимая, как хорошо я ничего не умею в автомобиле. 6% таких. 61% умеют кое-чего, и 33% умеют все абсолютно, суммарно 94% в случае чего могут попробовать постараться и, может быть, даже решить техническую проблему с автомобилем. А нужно ли это делать, спрашивал я вас еще в одном голосовании, нужно ли вообще современному автовладельцу вмешиваться в органы жизнедеятельности вашего автомобиля или профессионалам это доверять? Да, нужно, нужно. Нужно самостоятельно, вот это вот все, 69%. 31% убеждены, что нет, этого делать не нужно, для этого должны быть какие-то специальные люди, специальные специалисты. Все, товарищи, у меня здесь есть одна претензия, дескать, что, ну хорошо, инструкцию по удалению аппендицита прочитал, теперь давай инструкцию по этому извлечению карбюратора и там жиклера, еще что-нибудь такое. Ну, дескать, что, может, что и ближе к теме названия программы, это все время меня удивляет. Ну, что такое у вас? Вот такое ощущение, что вы одними моторами хотите и собираетесь здесь жить в этой программе. То есть, если программа называется «Моторы», значит, она исключительно должна быть о железе и устройстве двигателя. Правильно? Ну и скажите, пожалуйста, как бы мы на этом продержались с вами 10 лет? На этом с вами мы продержались на устройстве двигателя. Что же вы такие? Но, тем не менее, есть въедливые люди, которые требуют от нас, чтобы мы немножечко все же поговорили о железе. Поэтому сейчас поговорим о железе.
Моторы.
Железо — это природный материал. А Toyota Land Cruiser — это природный внедорожник. Вот что я знаю вам из курса материаловедения. Пожалуйста, вот вам новости. Да, но да, нет, по-серьезному, все серьезно, ребят. Давайте, собрались. Собрались сейчас несколько важных информаций из мира автомобильной промышленности. Во-первых, я знаю, что вы очень любите крузаки, правильно? Ну, вы любите очень большие автомобили. Кроссоверы большие, рам, а можете позволить себе рамные большие автомобили. Но Land Cruiser 200 это вообще непререкаемый авторитет, который на самом деле уже давно требует серьезного изменения, а именно выхода следующего поколения. И вот следующее поколение на подходе. Споры вокруг даты премьеры Toyota Land Cruiser нового поколения не утихают, пишет Елизавета в новости. Я читаю эту новость. Автор этой новости Лиза. Лиза не лишена романтизма. Споры вокруг новой даты премьеры нового поколения не утихают. За последний год высказывались разные предположения. Однако до недавнего времени считалось, что внедорожник дебютирует в апреле 2021 года. Теперь же какое-то издание заявляет, что следующий Land Cruiser покажут не раньше августа. Все. Слухи. Это все слухи. Я просто хотел вам сказать, что, ребят, охладите пыл ожидания. Возможно, ожидать вам придется чуть дольше. Чуть дольше. Поэтому, ну, чуть-чуть спокойнее. Еще одна новость тоже оттуда же, из недр этого же автопроизводителя. В открытой базе Роспатента появилась заявка на регистрацию товарного знака NX350. Такое обозначение может получить топовая модификация кроссовера Lexus NX, который пока доступен в России в версиях NX200, NX300, NX300H, то есть гибрид. Теперь, возможно, появится NX350, это будет самая мощная версия данного кроссовера. До этого не было ничего известно о данной модификации, зато такое обозначение используется на LX... Да, но только на RX, а не на LX все-таки. Вот видите, когда Елизавета пишет новость, это сказывается немножко. Она пишет, используется на старшем LX. LX это внедорожник, Елизавета. Это большой рамный внедорожник, у которого мотор исключительно V8 и все такое. Вот, и это совсем не, конечно, не LX, а RX имеется в виду. RX должен здесь стоять. Но Елизавета об этом не знает. Окей, ладно, хорошо. Дальше, еще новости. Volkswagen раскрывает подробности об обновленном Терамон для России. Не сказать, что Терамон самый популярный автомобиль своего сегмента в России. Тому есть разные причины, главная из которых, безусловно, цена. Потому что если вы хотите обозначить и быстро, и эффективно причину невнимания или причину игнорирования российскими автовладельцами того или иного автомобиля, модели или бренда в целом, обозначить, одна из главных причин всегда будет цена. Всегда. Одной из главных причин всегда будет цена. Другое дело, что это будет цена, в принципе, запредельно высокая для данного сегмента автомобилей. Или запредельно высокая цена, учитывая его технические возможности. Или запредельно высокая цена, учитывая его кощунственно пустую комплектацию. Но всегда это будет цена. Ну, там, условно, что я имею в виду, говоря о возможностях и комплектации. Условно, может быть, автомобиль сам по себе хорош, и есть даже современные ассистенты, и, в принципе, конкуренты этой модели торгуются примерно в том же ценовом диапазоне, но только у конкурентов моторы 200 и 230 сил, а у тебя 150. 150 у этого кроссовера. То есть комплектация хорошая, а сил всего лишь 150. И тогда ты понимаешь, елки, ну куда ты с таким этим маломощным моторчиком пытаешься конкурировать с серьезными парнями? А цена примерно та же, что и за 220 сил у конкурента. И тогда ясное дело, что клиент не дурак, он умеет считать лошадиные силы. Может быть, двигатели сопоставимы, там 200 и там 200. Но у конкурентов за эти деньги уже будет проекция на стекло, адаптивный круиз-контроль и еще куча всего. А у тебя нужно двери ключом открывать, ну, в смысле, кнопочкой нажимать. И привод багажника без электричества. И никаких ассистентов. Ты пустой. Пустой ты. Пустой. И все. И ноль тебе имя твоей комплектации. Тогда ясное дело, что клиент снова идет и покупает за те же деньги конкурента, но уже с чуть более продвинутым мотором. Так вот, у Терамонт история следующая. Он просто тупо дорогой. Просто тупо, тупо дороже всех остальных. Вот и все. Тут гадалки не ходи. Потому что и технически, и с точки зрения ассистентов. Терамонт хорош. У него и моторы есть правильные, и ассистентов масса. Просто дорогой. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро. Ну, для меня, для у автомобиля важное самое, это эксплуатационные характеристики. То есть, насколько хорошо он может ехать по дороге, если это, например, кроссовер или внедорожник, насколько хорошо он может преодолевать всякие препятствия на дороге. Вот. И из этого исходя, самая недорогая цена. То есть, ассистенты для меня, это менее, скажем, важная вещь, чем эксплуатационная. Ну и самое главное еще стоимость эксплуатации автомобиля, конечно. Насколько он дорог, эксплуатация.
Понял. Принимается. Хорошо. Спасибо. Ну еще, а потом, если ты это все знаешь, потом же нужно еще знать что-нибудь о ликвидности, а как потом продавать. Потому что, к примеру, есть заметное, я скажу, число людей появилось в последнее время, которые уже как-то... Относительно спокойно относится к мысли, пока что к мысли, о приобретении китайского автомобиля. Относительно спокойно относится с точки зрения понимания технического устройства, возможностей автомобиля, осознавая его внешность. Ну, то есть, вот они смотрят на автомобиль, говорят, внешности отвечают скорее «да». Ну, да, уже нормально. Потом... А технические, вот, технические аспекты доверяете? Он такой, ну, уже в принципе, да, я смотрю на характеристики, ну, и плюс они используют там узлы и детали известных производителей, так что что там, ну, нормально, спокоен. А почему же не купишь? Ну, что потом не продам его. Ну, не продам, или продам за 2 копейки. Ну, то есть уже проходя стадию согласия с внешностью, с тем, что это китаец, с тем, что там технические его параметры и все остальное, спотыкаются как бы уже о ликвидность. Есть такие люди, и таких людей в последнее время все больше, что само по себе уже как-то характеризует китайский автопром, доверие ему все больше и больше. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. А вы уже в эфире, здравствуйте. Я вас слушаю внимательно. Нет, у вас не получилось. Так вот, российский офис Volkswagen делится подробностями о комплектациях и сроках появления обновленного Терамон. Новинку предложат в 4 исполнениях. До дилеров доберется уже весной. Окей? А где же комплектации? Наверное, пришлось ждать. В 2020 году показали. Нам, как всегда, приходится ждать. 2 бензиновых мотора. 2 литра 220 сил и 249 сил. Тот, что 3,6 объемом. Это V6, который. Да, 200. Ой, классный какой мотор. Как Терамонт хорошо с ним едет. Вот автомобиль раскрывает свои возможности и весь свой потенциал именно с этим мотором. Но есть возможность рассматривать его. Что-то еще здесь. Вот это и все подробности. Кстати говоря, я только что с удивлением узнал, что, оказывается, Терамонт сейчас и не найти. То есть, получается, что компания Volkswagen не продает сейчас Терамонт, что ли? Вот, потому что из конфигуратора моего общего он исчез. А что на сайте Volkswagen? Новый Терамонт. Да, представляете, все, Терамонт сейчас не представлен в продаже у российских дилеров. Его нет, потому что старый уже весь купили, вы раскупили весь старый Терамонт, а новый еще не приехал. Все, и поэтому я не вижу на новой цены. Зато вижу стоимость нового Touareg. От 4 миллионов 536 тысяч рублей. Так что, может быть, я и хватанул, сказав, что за 5 миллионов я бы Touareg взял. Теперь я уже и не уверен, смогу ли я за 5 миллионов позволить себе Touareg. Получится ли за 5 миллионов сегодня взять Touareg? Может быть, это будет даже и дороже. А я помню времена, когда 4700 стоил топовый Touareg. И эти времена были совсем недавно. Не то, что это было 10 лет назад. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Приветствую. Здравствуйте. Да, меня зовут Николай.
Да, Николай.
Вот я до Нового года покупал машину. Да. Выбирал как раз в новую категорию, чтобы обновить. Продавал Nissan Murano второго поколения. Вот. И смотрел китайцев, смотрел Mitsubishi Pajero Sport. Мне нужна была машина, чтобы ездить... Можно было лодку прицепить, прицеп, и, соответственно, ездить по бездорожью на даче. Вот. Вот не поверите, выбрал из всего этого самую в топовой комплектации УАЗ Патриот. Вот такая вот...
Почему история. Не поверю? Вот вы не поверите, что я вам поверю. А знаете, когда я понял окончательно, что я могу вам верить? Это так. было какое-то время назад, и это было в Азербайджане. В Азербайджане. А-а-а. Потому ну, что мы из Баку поехали в эти, в степи, в горы, и целый день я провел с патриотом, и понял. И на автомате, кстати говоря.
Вот, меня это очень сильно удивило, потому что у меня никогда в жизни не было отечественного производителя машины, и да. я боялся до последнего. И тут я сел на тест-драйв, сел в машину, решил...
А вы на автомате посмотреть. Тоже взяли? Или на механике?
Да, на автомате.
Ну, в двух словах, механике. У нас полминуты буквально, скажите, разочаровались да, за это время или наоборот очаровались?
Я в восторге, то есть я в восторге от того, что от мультимедиа, на самом деле, я подключил на Viettel, вижу, где у меня супруга ездит, вижу, где я езжу, могу бросить машину. Я
а что еще, мотору. Можно, еще что-нибудь делали серьезное после приобретения, ничего. Чтобы там...
Ну... Ничего. Никаких проблем. За три месяца, с учетом того, что было вот сейчас холода, да. Машина стояла, никаких проблем совсем. Меня это настолько удивило, что вот я рекомендую. Вот. Я
спасибо. Знаю, дальше. Спасибо. Да. Дальше будет все только лучше. Дальше будет лучше. Вот что бывает, когда твои запросы внутренние совершенно четко сформулированы. Вот главное четко сформулировать, поставить задачу для будущего автомобиля. И если твой автомобиль ты выбираешь ровно под задачу, бывает абсолютная гармония и полное счастье внутри. Только что такого человека вы слышали в эфире. 327 тысяч автомобилей в Москве. Баллами, если посчитать, уже пятерочка в столице. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.